свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Теракт в московском аэропорту Домодедово. Последние данные, ход расследования и возможные последствия. Доклад в парламентской ассамблее Совета Европы о торговле человеческими органами в Косове. Российско-французская сделка о покупке военных кораблей «Мистраль». Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры, общественное мнение». Все это в этом часе нашей программы. В Москве продолжается расследование террористического акта в аэропорту Домодедово. Среда, 26 января, объявлена в Москве и Подмосковье днем траура в память о жертвах теракта. Взрыв произошел 24 января в 16:32 по московскому времени. По предварительным данным, бомба мощностью до 5 килограммов тротила, начиненную металлическими шариками и обрезками арматуры, взорвал смертник. По предварительным данным, погибли 35 человек, 110 были ранены. Подробности в репортаже Павла Куравского.
Предыдущий крупный теракт на транспорте произошел в России 29 марта 2010 года. Тогда две смертницы подорвались на станциях московского метрополитена Лубянка и Парк культуры. Погибли 40 человек, почти 100 получили ранения и увечья. После этого были выделены огромные деньги на усиление мер безопасности на транспорте в России. Но куда в действительности пошли эти деньги, сегодня неизвестно. Генеральная прокуратура России начинает проверки по всей стране исполнения требований об антитеррористической защищенности объектов транспорта. Об этом распорядился генеральный прокурор Юрий Чайка. А руководитель счетной палаты Сергей Степашин заявил, что палата начинает проверку эффективности расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с терроризмом. В Следственном комитете утверждают, что в Домодедове отсутствовала эффективная система контроля над входом пассажиров в здание аэропорта, что позволило террористу беспрепятственно проникнуть на территорию комплекса. Президент Дмитрий Медведев сегодня заявил, что менеджмент аэропорта должен понести ответственность за произошедшее. По словам Медведева, МВД обязано обеспечивать безопасность на транспортных узлах вместе с собственниками аэропортов. Но, цитата, «нельзя спихивать ответственность только на милицию». Кроме того, президент России заявил, череда событий в аэропорту Домодедово в последнее время заставляет задуматься о критических недостатках этого авиаузла. Имеющиеся данные свидетельствуют, что в Домодедово царила анархия в области контроля передвижения лиц, находящихся в аэропорту, сказал Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь аэропорта Елена Галанова в ответ на это назвала упреки в отношении службы охраны аэропорта необоснованными.
Здание аэропорта отвечало и отвечает за безопасность здания и людей, которые находятся в общей зоне аэровокзального комплекса, отвечает линейное управление внутренних дел аэропорта Домодедово. Мы аэропорт, мы занимаемся авиацией, несем ответственность за авиационную безопасность. Там все нормы выполнены, и мы полностью действовали согласно существующему законодательству.
Полномочия по досмотру граждан в аэропортах лежат на Министерстве внутренних дел, подтвердил журналистам заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток. По его словам, соответствующее распоряжение было утверждено Министерством транспорта и МВД в августе 2004 года после двух терактов с самолетами Ту-154 и Ту-134. Председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков считает, что за теракт в Домодедове должны ответить силовики.
Ну, во-первых, я считаю, что уже давно пора поставить вопрос о кадровых перестановках. В любой приличной стране министры силового блока, министры, курирующие инфраструктуру, должны были бы уйти в отставку. По поводу безопасности хочу вам сказать следующее. Я вчера приехал в Домодедово специально для эксперимента, со мной были мои помощники, значит, взяли под пальто большой ноутбук, большой. То есть визуально видно, что что-то выпирает из-под пальто. Пошли через рамку. Ни малейшего затруднения мы не встретили при проходе через рамку в аэропорте Домодедово через несколько часов после террористического акта, когда все телеканалы говорят о том, что кинологи и взрывотехники занимаются проверкой, нет ли возможности второго взрыва. Более того, мы потом для эксперимента прошли еще через три рамки, их там несколько, в разные входы. Так вот, одна из них даже не пищала, она, похоже, просто для вида стояла, выключенная. Сразу после теракта, когда там весь Следственный комитет страны, вся Генеральная прокуратура, первые лица и так далее. И тем не менее, расхлябанность, изображение деятельности и полная неэффективность правоохранительных органов. Сегодня для эксперимента мы повторили наш опыт на Павелецком вокзале, из чего я делаю печальный вывод. Если, не дай бог, злоумышленники решат повторить трагедию, боюсь, что правоохранительные органы существующие не в состоянии защитить нас. Вспоминая про томографы компьютерные, которые поступали в здравоохранение в российском и федеральном уровне по кратно завышенным ценам. Уж если премьер и президент в ручном режиме занимаются нарушением законодательства о тендерах и разбираются с откатами и чиновническими незаконными доходами, я думаю, что вряд ли, знаете, вот в строительстве откаты существуют, в дорожном, там, в сельском хозяйстве существует, здравоохранение существует, а вот в безопасности аэропортов там все кристально честные парни. Знаете, это просто с точки зрения теории вероятности было бы странно. Поэтому я думаю, что если Следственный комитет и прокуратура, закончив разбираться с последствиями ужасной трагедии, было бы правильно, чтобы вот ровно те же следственные бригады в том же составе отправились разбираться с средствами, которые выделялись для обеспечения безопасности аэропортов вообще и Домодедово в частности.
Сказал Радио Свобода председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов положительно оценил инициативу Счетной палаты, начавшей проверку расходования средств, направлявшихся на борьбу с терроризмом.
Очень импонирует ментальная реакция Счетной палаты, в которой заявлено, что будут проверены деньги на выделение бюджета на обеспечение террористической деятельности. У нас уже есть пример, когда несколько лет назад были рассмотрены поправки в бюджет, это было даже летом, экстренно, для повышения эффективности мероприятий по противодействию терроризму. Насколько мне известно, большая часть этих средств пошла на закупку так называемых членовозов, бронированных автомобилей элит-класса для высших чиновников правоохранительных органов в том числе. Значит, никакого отношения к борьбе с терроризмом не имеет. Есть две позиции, которые исправляют ситуацию. Личная ответственность должностных лиц. Вторая – это контроль за деятельностью спецслужб и проверка их эффективности. Любыми средствами – парламентским контролем, общественным контролем. А тут только одни доклады, непроверяемые, да, которые нам рассказывают, сколько тогда актов предотвращено, да, это не есть как бы эффективность деятельности. Мы должны признать, что террористическая угроза существует. Это должно общество соответствующим образом формировать для его сознания, его позицию. А мы в ответ слышим от спецслужб заявление только от спецслужб, что у нас все нормально, мы фактически терроризм победили. Мы его добиваем только. Во всяком случае, он добивает наших людей, да, и мы находимся в состоянии. Вот это очень важно. Давайте объективную оценку ситуации.
Сказал Радио Свобода председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Тела 35 погибших при взрыве в Домодедове находятся в морге. Похороны начнутся не раньше четверга. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что расходы по захоронению тел погибших городские власти возьмут на себя. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин возмущен работой частных извозчиков и таксистов, которые накануне завышали цены после взрыва в аэропорту Домодедово. Мэр Москвы требует подготовить документ, чтобы при чрезвычайных ситуациях таксисты возили пассажиров бесплатно или по минимальной цене. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов и 15 минут. После краткой сводки новостей мы вернемся к теме теракта в Домодедове в рубрике «Обзор западной прессы». А сейчас время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. Мировые лидеры международной организации резко осудили произошедшее в Домодедове. Госдума России рассмотрела сегодня в третьем окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тачи с преступным миром. Президент США Барак Обама выступит сегодня с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. Идет расследование причин и обстоятельств теракта в аэропорту Домодедово. Каковы последствия для России очередного террористического акта? Государственная Дума России рассмотрела договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Барак Обама выступает с ежегодным посланием к нации. Программа «Время свободы» итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня также посвящен главной теме дня – теракту в московском аэропорту Домодедово. Сегодняшний обзор подготовила моя коллега Малика Рахманова. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Валентин.
Что пишет о произошедшем в Домодедово иностранная пресса?
«Московская бомба, мощный взрыв, а после этого горячая ударная волна». Так озаглавлена статья в газете «Гардиан», в которой авторы рассказывают о впечатлениях очевидцев взрыва и рассуждают о чеченском следе во всей этой истории. Было примерно 4:30. Группа веселых россиян, некоторые с цветами, толпилась рядом с кафе «Азия» в московском аэропорту Домодедово, пишет газета. Зал ожидания был полон людей, сотрудников такси и встречающих. 30-летний Артем Жиленков ждал своего коллегу, когда произошел взрыв. Прогремел мощный взрыв, и сильная горячая ударная волна сбила меня с ног так, что я упал на пол, говорит очевидец газете «Гардиан». Далее авторы приводят рассказ этого очевидца о том, как он пытался помочь лежавшим рядом людям, некоторые из которых уже были мертвы. Вокруг царил хаос, слышались крики и стоны. Точные обстоятельства взрыва пока не ясны, но все указывает на то, что следствие, похоже, сосредоточится на исламистах из Северного Кавказа, поскольку террор снова возвращается в столицу, утверждают обозреватели газеты. Теракт в Домодедово уж больно напоминает взрывы в московском метро в марте прошлого года, когда погибло 40 человек и более 100 были ранены. Тогда ответственность за взрывы взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Доку Умаров. Подозрение теперь падет на отряд смертников Риядус Салихин, группировку, обучающую смертников, восстановленной Доку Умаровым в 2009 году, считают обозреватели газеты «Гардиан».
Малика, после взрыва в Домодедове, наверное, усиленные меры безопасности во многих международных аэропортах. Пишут ли что-то об этом западные газеты?
Да, аэропорт, по сути, опасное место. Так озаглавил свою статью журналист газеты «The New York Times». Как полностью обезопасить такое большое и обширное место, как аэропорт, от терактов вроде того, что произошло в Домодедовском аэропорту в Москве, задается вопросом автор. «Это невозможно», — сказал мне в интервью эксперт. «Аэропорты по определению общественные места, требующие свободного входа и передвижения. Эксперты долгое время утверждают, что серьезные прорехи в системе безопасности аэропортов остаются неохваченными, в то время как все усилия и деньги тратят на досмотр пассажиров в контрольно-пропускных пунктах. Однако эксперты газеты также предупреждают, что один сенсационный инцидент может повлечь за собой распространение чрезмерной бурной реакции на произошедшее и требование предпринять меры по-быстрому. Такие случаи всегда приводят к этому, убежден эксперт по технологиям безопасности Брюс Шнайер, который скептически относится к мнению об идеальной системе безопасности в аэропортах, в частности, в общедоступных местах. Он считает, что глупо притворяться, что обеспечение такой системой безопасности вообще возможно. Слова Шнайера подтверждает бывший сотрудник секретной службы США, глава службы безопасности авиакомпании Northwest Airlines Дуглас Лэрд. Цитата. «Неважно, что за объект, терминал аэропорта, вокзал, вход в универмаг, пока к объекту существует свободный доступ, потенциальные проблемы будут», цитирует газета слова эксперта. Одной из мер предотвращения терактов, которая практикуется в США, это использование так называемой программы офицеров по отслеживанию поведения. Сотрудники в штатском обучаются, как незаметно смешиваться с толпой и отслеживать признаки потенциальной угрозы в поведении людей. В коммерческих аэропортах США работают более 3000 таких сотрудников. Обычно они работают вблизи контрольно-пропускных пунктов, а также в различных терминалах аэропорта, пишет газета The New York Times.
Спасибо, Малика. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. Продолжаем программу «Время свободы». На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходящей на этой неделе в Страсбурге, сегодня обсуждают наделавший много шума доклад швейцарского парламентария Дика Марти о торговле человеческими органами в Косове в конце 90-х годов во время вооруженного конфликта между местными повстанцами и сербскими силами. В проекте доклада содержится, в частности, утверждение о связи бывших командиров армии освобождения Косово, включая нынешнего премьер-министра Косово Хашима Тача, с крупнейшей преступной группировкой, который, среди прочего, занимался контрабандой наркотиков и торговлей человеческими органами, вырезанными у местных сербов-албанцев, выступавших против повстанцев. Власти Косово отвергают эти обвинения. Подробнее об обсуждении доклада на сессии ПАСЕ расскажет Данила Гальперович, который работает в эти дни в Страсбурге. Он сейчас на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Можно сказать, что доклад разделил Парламентскую ассамблею Совета Европы на уже сейчас, можно сказать, большинство, которое приветствует доклад Дика Марти, говорит о том, что это смелый документ, говорит о том, что в нем довольно страшная, но правда, и возлагает ответственность на нынешние власти Косово, частично даже на нынешние власти Албании и, естественно, на Хашима Тачи отчасти и в основном на армию освобождения Косово за то, что в конце 90-х в анклаве происходили преступления, совершаемые именно косовскими повстанцами. Но есть и меньшая часть ассамблеи, как правило, это представители либо стран с мусульманским населением, как Турция, либо, собственно, албанцы из делегации Албании и этнические албанцы из других делегации, например, из делегации бывшей Югославской Республики Македонии, которые говорят о том, что доклад совершенно не сбалансирован, пристрастен и возлагает полностью ответственность за то, что происходило, на одну сторону. Кроме того, те, кто выступал уже на сессии ПАСЕ, говорили о том, что в докладе толком нет фактов и есть лишь домыслы. Конечно же, они упоминали и готовность Хашима Тачи начать собственное расследование тех обвинений, которые указаны в докладе Дика Марти. И те, кто подвергает этот доклад сомнению, выдвинули целый ряд поправок, чтобы смягчить те формулировки, которые есть в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, если быть точным, в проекте этой резолюции. Ну а проект этой резолюции говорит о том, что необходимо учредить международное расследование, и, в общем, говорит о том, что страны, которые в свое время обеспечивали стабильность или установление стабильности в Косово, закрывали глаза на те вещи, которые там происходили. Ну, надо сказать, что дискуссия очень жаркая, и она, видимо, продлится до позднего вечера, потому что каждая из поправок, предложенных, будет обсуждаться. Здесь она, эта дискуссия, выплескивается и за стены парламента. Вот буквально только что я был на демонстрации косоваров, которые через дорогу от здания Дворца Европы, где, собственно, проходит сессия ПАСЕ, устроили шумную демонстрацию, скандируя «Тачи, Тачи» и, естественно, прославляя УЧК, то есть армию освобождения Косово, которая, по их мнению, как раз способствовала тому, что в свое время вообще косовары остались живы. И эти люди говорят, что УЧК – это не мафия и не преступная группировка, это армия освобождения. Кроме того, вот сейчас у меня в руках есть доклад из Приштины, из Косово, который называется «Вредность и неверность доклада Дика Марти». Ну вот пока еще мы ждем голосования, скорее всего, поправки будут в большинстве отвергнуты, но очевидно, что дискуссия до самого позднего вечера будет бурной.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что за дебатах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы следит корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, и мы будем продолжать следить за ситуацией там. Еще одна международная тема. Сегодня во французском городе Сен-Назер подписано российско-французское соглашение о строительстве для России вертолета-носцев класса «Мистраль». Это военные корабли. В декабре прошлого года стороны официально объявили о том, что два корабля типа «Мистраль» будут построены во Франции, два по лицензии в России. Некоторые эксперты называют эту сделку спорной и высказываются мнение о том, что подобные корабли вообще не нужны российскому флоту. О строительстве «Мистрали» для России корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков беседовал с директором Центра анализа стратегии и технологий Русланом Пуховым.
Основные претензии к универсальному десантному кораблю типа «Мистраль» у специалистов, их можно как бы сгруппировать, ну что ли, в два блока. Первый блок – это то, что корабль сделан по упрощенным там коммерческим технологиям. Соответственно, в отличие от, скажем, кораблей и тех стандартов, по которым проектируются и строятся советские, российские корабли, он там типа менее надежен. Но, знаете, это вопрос такой, что ли, стакан наполовину полный или наполовину пустой. У нас, например, принято на подводных лодках, в случае, если затоплен там один отсек, да, или два, бороться за ее живучесть. скажем, на западных подводных лодках, в частности американских, если подводная лодка получает такого рода повреждения, однозначно приказ экипажу покинуть подводную лодку и спасать себя. Так и здесь. Все-таки, наверное, мы уже от эпических времен Первой и Второй мировой войны, да, где там корабль получил кучу пробоин, но он борется за живучесть, мы, наверное, уходим. К тому же средства нападения сейчас настолько совершенные, что они не оставят шансов, даже если бы «Мистраль» был скроенный по более жестким каким-то характеристикам. Как вы знаете, сейчас многие армии пересаживаются на более легкие бронированные, скажем, машины, потому что уже не важно, на чем ты едешь, на джипе или на танке, современное противотанковое средство с одинаковой легкостью распотрошит и то, и другое. Да? Лучше уж быть более мобильным, более гибким, быстрым. То есть первый набор претензий технических. И это вопрос доктрины и вопрос вкуса. Поэтому здесь, наверное, Министерство обороны взвесило все «за» и «против». Второй вопрос связан с ценой «Мистраля». По той информации, которая сейчас циркулирует, складывается впечатление, что российскому военно-морскому флоту эти два корабля обойдутся по цене в два раза больше, чем для французских военно-морских сил. Да, французская техника традиционно имеет репутацию очень дорогой. Это, кстати, является одним из сдерживающих факторов ее на мировом рынке. Да, наверное, корейский корабль подобного проекта обошелся бы нам дешевле. Но корейский корабль набит американскими технологиями, американскими подсистемами, на которые американский конгресс легко может наложить вето на поставку нам. И тогда корабль будет абсолютно не боеготовым. Как известно, нельзя перешагнуть пропасть в два шага. То есть даже если корабль будет укомплектован на 95%, это не позволит быть ему боевой единицей. Вполне возможно, что Франция является для нас в данном конкретном случае практически безальтернативным поставщиком подобного рода класса кораблей. Потому что с высокой степенью вероятности и испанское, и голландское предложение тоже сделано в широкой кооперации с американцами. Наверное, гипотетически можно было бы купить такой корабль у Германии, но дело в том, что Германия и Италия данных кораблей не имеют в постройке. То есть у них есть только макеты, только предварительные чертежи.
Руслан, а почему в России не могут...
Как известно, в России все могут построить. Вопрос, сколько это займет времени. Мы же уже знаем неоднократно, скажем, тоже предприятие под названием «Севмаш», северное машиностроительное предприятие в Карабинске, уже несколько раз срывало контракты, как экспортные, так и внутренние, как гражданские, так и военные. Я думаю, Министерство обороны, наученное горьким опытом, что зачастую у российского предприятия задача главная подписать контракт, уже неважно по какой цене, а потом, когда ты подписал контракт и уже начал строить, ты уже можешь начинать объяснять, почему тебе не удается построить это за те деньги и в те сроки, которые были изначально оговорены. Помните, у Черчилля есть фраза «Искусство политика – это предсказать будущее», а потом объяснить, почему твой прогноз не сбылся. Поэтому у Министерства обороны уже неоднократно бывал опыт, когда предприятия российского военно-промышленного комплекса, особенно кораблестроительные, не выполняли свои обязательства в срок и по тем ценам, которые были заложены изначально. Я думаю, что в этом кроется основная причина.
Уже известно, какие задачи эти корабли будут выполнять?
Вы знаете, их использовать можно совершенно разным образом. Как известно, корабль сделан по модульному принципу. Это одновременно и десантное судно, и вертолетоносец, и это же одновременно корабль-госпиталь и штаб. Поэтому в зависимости от задач он может использоваться по-разному. Данные корабли вполне нам пригодятся, скажем, на Дальнем Востоке, где у нас, как известно, в запущенном состоянии находится инфраструктура различная, морская, флотская. Поэтому данные корабли нам усилят, наверное, наш самый, слабый, наиболее пострадавший после распада Советского Союза Тихоокеанский флот.
С директором Центра анализа стратегии и технологий Русланом Пуховым беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве и Московской области завтра день траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. В морг Москвы для опознания сегодня доставлены тела всех 35 погибших в результате теракта. По информации МЧС, в больницах остается 110 раненых. Мировые лидеры и международная организация резко осудили теракт в московском аэропорту Домодедово. Госдума России рассмотрела сегодня в третьем окончательном чтении законопроект ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Генпрокуратура России отменила постановление о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Уголовное преследование Чичваркина прекращено по решению суда. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тача с преступным миром. Президент США Барак Обама сегодня выступает с традиционным ежегодным обращением о положении страны. В Египте ряд оппозиционных организаций призвало своих сторонников провести массовые акции протеста против политики властей. Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2011 год в сторону увеличения. Напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. 90%, ну, может, не 90%, 70% нашего эфира, радиоэфира посвящено трагическим событиям в Домодедове. Очевидно, что-то похожее и на сайте.
Добрый день, Валентин. Конечно, потому что сейчас центр информационного интереса – это теракт Домодедово, как это ни печально. И со вчерашнего вечера, точнее с 16 часов 35 минут, когда нам стало известно о том, что произошло в Домодедово, сайт работает в таком экстраординарном режиме. То есть первые часы информация, которая относилась к событиям, к этим печальным событиям, обновлялась каждые 2-3 минуты. При этом она обновлялась как на сайте, так и в наших аккаунтах в социальных сетях. Поэтому наши друзья, наши читатели, которые связаны с нами через социальные сети, тоже могли получать эту информацию очень быстро и напрямую. Наши читатели и слушатели знают, что наш корреспондент тут же выехал в Домодедово. Он поехал с видео и фотокамерами, и его фоторепортаж и видеосъемка уже вчера вечером была размещена на сайте Радио Свобода. Естественно, все это остается на главной странице сайта и сегодня, и те, кто не успел посмотреть это вчера, могут сделать это сегодня. Я бы сказала несколько слов о тех комментариях, которые поступают от наших читателей, которые связаны как раз с материалами, посвященными трагедии. К сожалению, среди них попадаются комментарии, которые мы вынуждены удалять. Мы их и в других случаях удаляем, потому что они нарушают и наши этические нормы, а зачастую российское законодательство. Но в этом случае их удалять... читать их, я бы сказала, читать их, даже не опубликованные, как-то особенно неприятно, неловко, и на самом деле от этого скверно на душе, потому что когда люди не могут выдержать хотя бы приличествующую паузу и помолчать в память тех, кто погиб, а начинают выливать потоки грязи на окружающих людей и выплескивать это, и пытаться выплеснуть это на сайт, это омерзительно. Поэтому мы стояли на пути таких комментариев и будем стоять. Мы их не будем публиковать ни при каких обстоятельствах. Я бы обратила внимание на обновление в разделе «Блоги». Наши коллеги, журналисты «Радио Свобода» Анастасия Кириленко, Анна Качкаева, Владимир Абаринов откликнулись на события в Домодедово и написали свои заметки в разделе «Блогеры Свободы».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. И вновь возвращаемся к главной теме дня. МЧС России во вторник утром опубликовало списки погибших и пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово. По последним данным, погибли 35 человек. О том, как оказывается помощь пострадавшим и родственникам погибших, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
В больницах Москвы и Московской области остаются 110 человек, пострадавших при взрыве в аэропорту Домодедово. Из них 43 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Пятерых пострадавших при теракте в Домодедово в институте имени Вишневского посетили сегодня премьер-министр Путин и глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Голикова еще накануне побывала в больницах, куда были направлены пострадавшие.
Мы вот сейчас занимаемся выверкой списков, но традиционно в такой ситуации 1 000 000 рублей погибшим, 400 средней и 200 легкой тяжести. Но помощь оказывают также и регионы Российской Федерации.
Из 35 погибших фамилии 9 остаются неизвестны. В одном из моргов проводится их опознание. Там же находятся бригады психологов Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского и МЧС. Руководитель института имени Сербского Зураб Кикилидзе.
Работает Центр Сербского, работает МЧС и то, и другое. И будут находиться находиться до того времени, сколько это будет нужно. Есть первая стадия, так называемая острая реакционная стресс. Она длится 3-4 дня, а потом уже начинает формироваться то, что называется посттравматическим стрессовым расстройством. Травма имеется в виду, в данном случае, психическое. И начинает обращаться вот те, кто были свидетелями.
На всех вокзалах и в аэропортах столицы дежурят оперативные группы для встречи родственников пострадавших в результате теракта в Домодедово. Из Одессы в Москву летят мама и муж драматурга Анны Яблонской. В понедельник вечером Анна прилетела в аэропорт Домодедово, чтобы потом отправиться на вручение премии журнала «Искусство кино». Ее новая пьеса «Язычники» победила в конкурсе киносценариев. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Она позвонила в 4 часа, когда приземлилась, и переживала, успеет ли она вот к 6:30. Мне наша член отборочной комиссии, знающая, говорила, как только она приземлилась в Москве, она была весела, и через 20 минут ее не стало. То есть это сошлись какие-то неимоверные обстоятельства, что в эти секунды, это буквально секунды, говорят, у нее не было вещей, в эти секунды она проходила это место, в эти секунды нужно было прилететь из Одессы, чтобы там же десятки тысяч в день проходят, десятки тысяч. Ей 29 лет. У нее только что родился ребенок.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы» и вновь вернемся к трагическим событиям в аэропорту Домодедово. Этой же теме посвящены и сетевые разговоры, которые сегодня подготовил Александр Гостев.
Теракт в Домодедово предоставил возможность разнообразно поживиться на чужом горе. Об этом говорит сегодня российская блогосфера. Например, сайт «Движение наше» опубликовал объявление, что их активисты решили помочь тем, кто не мог уехать из аэропорта. В Домодедово приехали, однако, две переполненные активистами «Газели», где свободных мест оставалось не больше 2-3. Зато пресс-релиз наших успел разлететься по Рунету, а сами активисты покрасоваться перед камерами с карточками бесплатно до метро. Блогерша ЖЖ Divine Miss LV пишет:
со всех экранов заголовков льется мощный грязевой поток на таксистов. Готовы кричать о безнравственности, жадности и мародерстве. И моя первая реакция была такая же. Пока в трагической пьесе не появились такие персонажи, как «Движение наше». Из аэропорта Домодедово можно выбраться своим ходом несколькими путями. На автобусе, на такси и на аэроэкспрессе. Первый же поезд после взрыва в Москву уже был бесплатный. Так зачем таксистам предлагать ехать за 20-30 тысяч? Затем, что уже через 2 часа в аэропорту появляется огромная толпа школьников-студентов с табличками «Бесплатно до метро». И во всех СМИ сразу появляется информация о волонтерской акции «Движение наше».
В живом журнале, сопоставляя недавние события, рассуждает пользователь Летеха.
Когда в предновогоднем угаре не улетевшие вовремя отпускники устраивали бунт в аэропортах при молчаливом одобрении офисного планктона под крики о трагедии среднего класса, можно ли было предположить, что вскоре в аэропортах пол будет обширно полит не блевотиной и мочой вкупе с односолодовым виски, а кровью? Нашей с вами кровью. Вообще-то можно.
Аэропорт Домодедово не должен нести ответственности за теракт, заявила сегодня пресс-секретарь аэропорта Елена Голанова. Пользователь ЖЖ Артемов обращает внимание в этой связи на то, как оперативно все люди, ответственные за безопасность Домодедово, начали пытаться перекладывать ответственность друг на друга.
А вот это уже глупости. Конечно, здесь все хороши, но не надо все валить на ментов. Дескать, они сами по себе, а мы сами по себе. В конечном счете, за все, что происходит в аэровокзальном комплексе, отвечает администрация аэропорта. Это то же самое, что мэр Москвы заявил бы, что не несет ответственности за уровень преступности в городе, потому что ГУВД формально ему не подчиняется.
Среди погибших в Домодедово известные люди, в том числе театральный драматург Анна Яблонская, до вчерашнего дня пользовательница ЖЖ «Силкхэт». Один из ее последних постов меньше, чем месяц назад, очень короткий.
Мне кажется, у меня осталось совсем мало времени.
Тяжело ранен театральный актер Андрей Абросимов, рассказывает пользователь ЖЖ Николай Калида.
Вчера мы не верили, что это он среди пострадавших, думали однофамилец. Сегодня узнали он. Андрей замечательный артист, играл у меня во всех спектаклях. Уехал в Москву учиться на режиссера. Потом остался там. Оказался во время взрыва в Домодедово. Мы сейчас позвонили в Москву, в 64-ю больницу. Сказали, что он в тяжелом состоянии в реанимации. Сколько десятков раз были эти теракты. Все время это было где-то далеко. А тут вчера вдруг все взорвалось вокруг нас.
Известный политолог Кирилл Рогов в своем блоге в ЖЖ и на сайте inliberty.ru в посте «Грязь и кровь» пишет.
Так случилось, что о теракте в Домодедово я узнал в кафе. У меня было 15 минут лишнего времени перед эфиром на радио «Свобода», и я зашел выпить кофе и заглянул в интернет. Версии от неубедительных до нелепых теснились и давили мозг. Между тем, что-то крайне простое и ясное лежало совсем близко на поверхности. Прежде всего, мне представлялись входы в московские аэропорты. Там огороженная лентой зона у дверей замыкается рамками металлоискателей и могучей машины для просвечивания багажа. У машины сидят две тетки в свеженькой форме, рядом на стуле милиционер. Они вяло болтают, а мент играет на мобильнике. Часть ленты справа снята, и все идут через этот проход под меланхолически осоловелыми взглядами вечной троицы. Потом мне представился рейсовый автобус из Махачкалы в Москву, на котором ехали террористки, взорвавшие себя в метро 10 месяцев назад. Как его должны были досматривать 10 раз, и как 10 раз он останавливался. Но все менты прекрасно знают и водилу, и его фирму, и все, что положено, с них имеют. И потому, если и заходят в салон, то самое большее поводят носами и перешучиваются с шофером. Потом я вспомнил рассказ знакомого, что сводки по борьбе с терроризмом с Северного Кавказа устроены так. Хватают людей, которые проходили раньше по подозрению в терроризме, пишут сводку «задержано столько-то», через 3 дня отпускают, а через 2 месяца приходят за ними опять, чтобы опять написать сводки «задержано столько-то». Ведь еще никогда ни разу не было случая, чтобы после теракта уволили директора ФСБ или министра внутренних дел. Именно поэтому и только поэтому менты играют на мобильнике и стригут деньги на дорогах, а контртеррористическая армия на Кавказе занимается очковтирательством. И так будет всегда, пока этих начальников не будут отправлять в отставку.
Как он сам пишет, вчера вечером Кирилл Рогов был гостем одной из программ «Радио Свобода», и именно об этом он говорил в нашем прямом эфире.
Это простейшая вещь. Директор ФСБ уходит в отставку. Начальник там какой-нибудь службы охраны на транспорте уходит в отставку. Если они не уходят в отставку, тогда все правительство должно уходить в отставку, это должен требовать парламент. Как происходит в нормальной стране? После этого премьер-министр отправляет этих людей в отставку. Почему? Потому что если он это не сделает, то парламент ставит вопрос об отставке кабинета. И таким образом начинает что-то меняться. Следующий человек, который приходит на место предыдущего директора ФСБ, понимает, что при следующем взрыве он также отправится в отставку. И, наконец, у нас через несколько итераций появляется человек, который может построить систему безопасности, чтобы этого не происходило раз в 7 месяцев.
Мнение политического обозревателя Кирилла Рогова.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Подмосковье завтра объявлен днем траура по погибшим в результате теракта в аэропорту Домодедово. Мировые лидеры международной организации резко осудили теракт. Госдума России рассмотрела сегодня в 3-м окончательном чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тача с преступным миром. Президент США Барак Обама выступит сегодня с традиционным ежегодным обращением о положении страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Теракт в Домодедово. Фото и видеорепортажи.
Комментарии экспертов.
Физик Семен Барл о том, кто и зачем отключил систему безопасности в Домодедово.
Право автора.
Владимир Абаринов. Почему Америке удается предотвращать теракты.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Центральный банк России, обеспокоенный высокой инфляцией в январе, может повысить процентные ставки по своим основным операциям. Однако это решение, как предполагают эксперты, не окажет заметного сдерживающего влияния на рост потребительских цен, подогреваемые дорожающими продуктами питания. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Совет директоров Центрального банка России 31 января планирует рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок, сообщил глава банка Сергей Игнатьев. В конце минувшего декабря Банк России впервые с января 2009 года уже повысил на 0,25% ставку по депозитам банков, то есть по одному из видов операций, которые он проводит. При этом базовая процентная ставка, ставка рефинансирования, тогда была сохранена на уровне 7,75%, действующем с начала июня минувшего года. Прервать двухлетний мораторий на повышение ставок, в течение которого они либо снижались, либо оставались неизменными, Центральный банк, по заявлению его председателя, может заставить высокая январская инфляция. За первые 17 дней месяца она составила 1,4%, опередив показатель такого же периода прошлого января. В чем причина традиционного для России всплеска инфляции в начале года? Заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Первый фактор – это индексация тарифов естественных монополий с 1 января и следующий за этим рост, соответственно, по всей цепочке, услуги ЖКХ, газ и прочее. Ну, а второй фактор – это, в общем-то, традиционный наш бюджетный навес. Бюджетные деньги не успевают расходоваться в срок, поэтому избыточные средства, которые не были израсходованы по графику в течение года, они в экстренном порядке в декабре выливаются на рынки, плюс, в общем-то, годовые различные там премии, бонусы и так далее, вот избыточные деньги, скажем так, у населения. Но вот эти вот два фактора, они традиционно приводят к тому, что у нас в стране в январе инфляция очень высока.
Заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая согласна с тем, что основной вклад в январскую инфляцию вносит сезонный фактор. Однако в нынешнем году, согласно ее оценке, в этом процессе есть и свои особенности.
Особенность текущего года, которая начала сказываться еще во втором полугодии 2010-го, и вот сейчас, в начале января, это влияние засухи и потери значительной части урожая, и также роста цен на продовольствие как на внутреннем, так и на внешнем рынке. То есть, если смотреть на структуру инфляции, вот с 1 по 17 января, то там, в общем, видно, что наиболее активно росли как услуги, там электроэнергия, ЖКХ и так далее, так и продовольственные товары, такие как зерно, мясо, ряд овощей и так далее.
В целом эксперты считают, что одним лишь повышением процентных ставок, в том числе и ставки рефинансирования, Центральный банк не сможет оказать заметного влияния на темпы роста потребительских цен. Алексей Павлов, например, вообще сомневается в способности властей регулировать их мерами денежной политики.
Банк играет своей ставкой просто потому, что других механизмов по управлению инфляцией нет, это раз. А во-вторых, на мой взгляд, монетарными методами инфляцию в нашей стране сдержать не получится. Основная часть инфляции, она объясняется структурными факторами, такими как неэффективность ряда рынков, даже там, это индексация тарифов. Если вы поднимаете тариф на газ на 15%, на транспорт на 10% и так далее, то в данных условиях, мне кажется, довольно сложно ждать инфляции на уровне 5-6%.
Ольга Беленькая также уверена, что повышение ставок не приведет сколько-нибудь заметному замедлению инфляции. Скорее всего, по ее словам, это решение, еще обсуждаемое в самом Центральном банке, станет формальным свидетельством изменения проводимой им в последние годы денежной политики. В целом же основным фактором, способным оказать наибольшее влияние на рост потребительских цен в нынешнем году, по крайней мере в первой его половине, эксперты считают продовольственную инфляцию, как следствие проблем минувшего года. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Непонятно, что у нас будет с урожаем. Понятно одно, что тех же озимых было посажено меньше, чем традиционно. Теперь вопрос в урожайности. Ну, то есть, пока все идет к тому, что у нас урожай озимых тоже будет не очень, мягко говоря, что может вызвать в конце весны очередной всплеск рост цен на зерновые, а дальше, собственно говоря, по цепочке. При этом проблема, в общем-то, здесь не только российская, да, проблема у нас здесь не уникальна, поскольку во всем мире сейчас продовольствие дорожает.
Однако, помимо более быстрого, чем прогнозирует правительство, роста цен на продукты питания, Россия в нынешнем году может столкнуться и с другими причинами заметного ускорения инфляции. Но, как считает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая, они будут носить гораздо более фундаментальный характер.
Есть риск изменения модели потребительского поведения, то есть по мере того, как ставки в банках существенно снизились по депозитам и сейчас ниже инфляции, то, в общем-то, для потребителей может стать выгоднее больше тратить и меньше сберегать, что также должно отразиться на ускорении инфляции. Ну и еще один фактор – это рост себестоимости продукции вследствие повышения налогов, страховых взносов, попытка переложить это на потребителя, но это будет, опять же, зависеть от состояния экономики, от внутреннего спроса.
По текущим оценкам правительства, инфляция в стране по итогам года не должна превысить 7% против 8,8% в году минувшем. Однако эксперты уверены, что удержать рост потребительских цен в этих пределах властям в любом случае не удастся.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в заключение информационного часа рубрика «Общественное мнение» мы вновь возвращаемся к главной теме дня. В связи со взрывом в московском аэропорту Домодедово социологам вновь приходится говорить об отношении российского общества к террористической угрозе. Что думают жители страны об этой тяжелой проблеме? Как оценивают работу правоохранительных органов по предотвращению террористических нападений? Какие меры борьбы с этой угрозой считают правильными? Как страх перед терактами влияет на общественные процессы в стране? Обо всем этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов Левада-центра, угроза терроризма – это одна из самых серьезных проблем для российского населения, особенно для жителей крупных городов. Здесь подавляющее большинство людей опасаются новых терактов. Проблему комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Примерно от 2/3 до 75 и даже до 80% населения взрослого российского не исключают, что они и их близкие могут в ближайшее время стать жертвами терроризма. Террористического акта. Все-таки из года в год подавляющее большинство россиян живет как бы вот в этом горизонте опасности. Естественно, это становится еще резче в тот период, когда такого рода теракты происходят, как было в марте прошлого года после взрывов в московском метро. Скорее всего, что-то такое будет и сейчас после событий в Домодедово.
Как оценивают люди угрозу терактов в стране? Растет она, по их мнению, или остается на прежнем уровне?
Тут вот прежний уровень очень важен, поскольку действительно постоянное ощущение угрозы, то прежний уровень, вообще-то говоря, обозначает, что вот примерно эта угроза, она все время над россиянами и висит. Порядка 60% считают, что вот как бы эта угроза остается прежней, и 30% считают, что она растет. Конечно, очень много в этом смысле значит сами террористические акты. Сразу после них и какое-то первое время после них вот эти показатели опасности и нарастающей опасности, они зашкаливают.
Как оценивают граждане работу правоохранительных органов по расследованию уже совершенных терактов и по предотвращению новых?
Достаточно критично и даже, я бы сказал, негативно оценивают. Прежде всего, все террористические акты последнего времени россияне связывают с тем, что коррумпирована милиция и что непрофессионально плохо работают спецслужбы. В том числе достаточно большое количество россиян, ну, это, конечно, не подавляющее большинство, но процентов до 20 считают, что спецслужбы не только знали о готовящемся террористическом акте, обычно так порядка 30-35% считают, что знали, но не смогли предотвратить, но процентов до 20 считают, что, может быть, они и сами имеют отношение к этим террористическим актам.
Какие меры борьбы с терроризмом одобряют россияне или одобрили бы?
Вообще говоря, особенно в первые дни после террористических актов, достаточно жесткие. Уничтожать террористов, уничтожить базы терроризма на Северном Кавказе. Вообще говоря, важно, что террористические акты, как правило, еще до того, как какие-то по этому поводу названы объективные данные, российское население связывает с ситуацией на Северном Кавказе, с двумя чеченскими войнами и с желанием чеченского или северокавказского населения отомстить за эту ситуацию. Поэтому обычно требования достаточно жесткие. Хотя, если мы ставим вопрос так, что все-таки важнее в случае террористических актов, например, появление большого количества заложников, уничтожить террористов или все-таки избежать крови и сохранить жизнь заложников. Примерно 60-65% считают, что сохранить жизнь заложников, и процентов 20% готовы на любые жертвы, лишь бы уничтожить террористов.
Как влияет страх перед терактами на другие процессы в общественном сознании?
Вообще страх – плохой советчик. Особенно коллективный страх, и особенно если это страх смерти, а не просто опасение, там, я не знаю, потерять кошелек в кармане. Поэтому вот такая постоянная атмосфера готовности, как бы ощущение, что ты можешь стать жертвой террористического акта, конечно, это скверная обстановка для политических решений, для экономических решений, вообще для повседневной жизни. В принципе, сразу после террористических актов, ну, в частности, вот прошлогодних взрывов в московском метро, примерно до 3/4 населения городского соглашались с тем, что можно прослушивать телефоны, можно поступиться гражданскими демократическими свободами вот в такой ситуации тотальной и острой опасности. Так что эта атмосфера для демократии и для повседневной жизни чрезвычайно негативная.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». По данным Левада-центра, 65% жителей крупных российских городов уверены, что в случае терактов основные телеканалы должны постоянно давать как можно более полную информацию о происходящем, а не предоставлять ее дозированно и по разрешению спецслужб.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила Вероника Абаде. И эта рубрика завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить о разных аспектах, последствиях теракта в московском аэропорте Домодедово. Вас ждут рассказ о версиях, о международной реакции на эти события. Мы также расскажем о слушаниях в Госдуме России по договору о стратегических наступательных вооружениях, о политическом кризисе и начавшихся беспорядках в Ливане, о выставке, приуроченной к предстоящему 80-летию Михаила Горбачева. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах надписи «Зарплата усыхает, цены и тарифы растут».
Россияне снова были задержаны и обвинены в организации массовых беспорядков.
Хочу решительно осудить теракт в московском аэропорту.
Необходимо ввести особый режим.
Был хлопок такой очень громкий, знаете, как будто вот что-то вот упало. Вот, бабах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.